Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Научи нас молиться».
Духовная жизнь христианина имеет два основных средства общения с Богом. Первое важное средство – это Бог говорит к человеку через Слово. Второе, не менее важное средство – это когда человек говорит к Богу. Когда человек общается с Богом, когда человек проводит время с Богом. Так вот, на протяжении последних 6 месяцев мы здесь в церкви достаточно много говорили о том, как Бог говорит к нам. И надо сказать, что есть определенный результат. Во всяком случае, я вижу, что многие люди, многие из нас смогли определить вот эту ниточку, которая связывает их с Богом через Слово. Они смогли ясно понять, что да, то, что говорит Бог, это реально. То, что говорит Бог, это не просто общие слова, которые каким-то образом в облаках где-то далеко витают. Это то, что реально, конкретно и действенно. Слава Богу. Но вместе с этим, мне кажется, что многие из нас несколько упускают или не имеют ясного развития второго элемента. Второй части или вот этого еще одного процесса познания Бога, процесса личного знания Бога или общения с Ним – это молитва. Я хотел бы сосредоточить сегодня наше внимание на том, чтобы поговорить о том, что такое молитва. А точнее, как научиться молиться. Вы помните, когда-то ученики ходили с Иисусом Христом, и они видели, что жизнь Христа, она отличается. Они видели, что Христос может молиться. И это их поражало. Это их поражало, и они однажды обращаются к нему, Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Они задают ему вопрос, они спрашивают ему. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих молиться». Это было достаточно важной частью их жизни. С того момента, когда они наблюдали, как Христос молился, когда они слушали, как Он учил их молиться, когда они практиковали молитву вместе с Ним, и вот тогда, когда они остались одни, как только церковь начала делать свои первые шаги, вот в этот момент мы читаем, что церковь, она имела молитву, или молитва была одной из 4 важных основ жизни первой церкви. Посмотрите, Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Это опыт жизни первой церкви. Смотрите, они постоянно пребывали. Мы говорили о молитвах много, и как-то в самом начале нашего служения здесь в церкви мы создали группы молитвы в понедельник и в пятницу. Здесь в церкви собираются братья и сестры, молятся с Богом, молятся Богу и обращаются со всеми нашими нуждами. То, о чем мы сегодня говорим, я хотел бы, чтобы стало достоянием каждого из нас. Чтобы не только какой-то маленькой группы людей, которые молятся, не только каких-то особых молитвенников, а того, что должно быть частью жизни каждого христианина. Дело в том, что молитва – это реальное общение с Богом. Это осознание постоянной потребности в Боге. То есть, смотрите, каждый из нас, каждый человек, живущий на земле, если мы пришли к Богу, если мы обратились, если мы действительно верующие, суть нашей веры заключается в том, что мы осознаем потребность в Боге. И когда мы осознаем потребность в Боге, мы обращаемся своим сознанием в молитве к Нему. Один проповедник, христианский писатель Филлипс Брукс сказал когда-то так: «Молитва – это истинное желание, направленная в сторону Бога». И хотел бы вместе с вами сегодня рассмотреть 5 правил молитвы, или 5 составляющих. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли найти ответ, что делать, чтобы наша духовная жизнь, ваша личная духовная жизнь могла быть наполненной, богатой, могла отражать вот то, ради чего пришел Иисус Христос на землю, могла отражать действительно христианство в высшем смысле этого слова. 5 правил молитвы, которые мы находим на страницах Священного Писания. Первое, самое важное правило, Вот все эти правила, они отражены в шестой, почти все, в шестой главе Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос учил учеников молитве «Отче наш». Итак, правило номер один – поклоняйтесь Богу. Когда вы молитесь, я подчеркиваю, поклоняйтесь Богу. Сегодня много говорят о форме молитвы. Много говорят о том, как молиться, стоя, сидя, на коленях, лежа или еще в каком-то положении люди молятся в космосе, кверх ногами, наверное, или вниз головой, вот, или еще каким-то образом. Люди молятся в разном положении. То, о чем мы говорим не о внешней форме. То, о чем сегодня мы говорим о состоянии духа каждого человека. Молитва, всякая молитва начинается с поклонения Богу. Посмотрите, молитва «Отче наш», 6 глава Евангелия Матфея, 9 стих. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». То есть Иисус Христос учил нас, Он учил своих учеников, Он учил каждого христианина, который будет членом Его церкви. Он говорил, если вы хотите действительно иметь духовную жизнь, научитесь поклоняться Богу, научитесь видеть Его, научитесь познать Его величие, научитесь преклонить свое сердце перед Ним, тогда, когда вы начинаете молитву. Если этого не произойдет, в какой бы форме вы ни молились, фарисеи тогда останавливались на углах улиц и совершали молитвы. Они писали слова молитвы на своих лбах, они повязки специально одевали на руки, они на косяках дверей писали молитвы. Но, к сожалению, внутренность характеризовалась Иисусом Христом страшно. Он говорил, внутри полны нечестия, растления, гробы окрашены. Матфея 4 глава, 10 стих. Тогда Иисус говорит им, речь идет о искушении в пустыне. Иисус Христос отвечает дьяволу и говорит ему цитата из Ветхого Завета. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему что? Поклоняйся, ему одному служи. Смотрите, религия, истинная вера, истинная духовная жизнь начинается с поклонения. Начинается с поклонения Богу. Христос обращается к дьяволу, он говорит, вера, он говорит, жизнь, он говорит, опыт духовный начинается с того, чтобы мы могли понять этот важный принцип. Господу Богу твоему поклоняйся. Очень важный принцип. Иоанна, 4 глава, 23 стих. Иисус Христос встретился с самарянкой. Самарянка задает ему то же самое религиозный вопрос. Она даже пытается каким-то образом ввести его в смущение. Она задает вопрос, вот одни говорят, вот здесь поклоняться, другие говорят, вот здесь поклоняться. Посмотрите, абсолютно то, что мы сегодня переживаем. То есть речь идет о форме. И вокруг этой формы дебаты большие, споры, люди каким-то образом пытаются что-то доказать, точно так, как раньше иудеи и самаряне пытались доказать, где нужно поклоняться. Иисус Христос, отвечая самарянке, Он говорит ей очень конкретные слова, которые сегодня, если бы были серьезно восприняты христианами в мире, сегодня разрешили бы огромное количество межрелигиозных или межцерковных проблем. Он обращается и говорит следующее. Слушайте, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Смотри, что дальше. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Оказывается, вот что. Дело в том, что Бог ищет поклонников. Он не ищет тех, кто бы заполнил молитвенные дома. Он не ищет тех, кто бы под Его знаменами вели крестовые походы или борьбу за истину, в кавычках, или какие-нибудь, может быть, грандиозные дела вершили. Посмотри, Бог ищет поклонников. Здесь написано, 24 стих, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Я хотел бы задать вопрос, каким образом мы поклоняемся? Конкретно, когда речь идет сегодня о нас с вами, когда мы знаем, что Бог ищет поклонников, когда Бог сегодня говорит к нам и говорит о том, что поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине, я хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе вопрос сегодня, как я поклоняюсь Богу? Или что это такое вообще? Насколько поклонение Богу составляет собой часть моей жизни, часть моего духовного опыта? Вы знаете, дорогие друзья, причина, почему, или одна из причин, почему сегодня так много слабых христиан, потому что люди не знают общения с Богом. Они приходят в церкви, они сидят и слушают проповеди, они поют, они даже иногда молятся, но они не знают, что такое поклоняться Богу. Когда они находятся в церкви, их сознание наполнено чем угодно, только не восхищением Богом. Только не преклонением перед Ним. Они увидят, кто в чем одет. Они увидят, у кого какая прическа. Они посетуют об этом. Они каким-то образом посмотрят по сторонам. И этим самым обворуют себя. Этим самым они уйдут с места, где нужно поклониться Богу, уйдут обкраденными дьяволом. Причина? Не умеют поклоняться Богу. Это то же самое, как фарисей молился. Он стоял вроде бы перед Богом, но смотрел по сторонам. Для него его поклонение было, заключалось в том, чтобы себя немножко каким-то образом поднять и показать, насколько хуже его те, которые рядом. Это катастрофа, это бедствие. Это бедствие. Бедствие в том, что люди думают, что они религиозны. Они думают, что они с Богом. Но на самом деле они превратили общение с Богом в пустую форму. В пустую форму, которая не способна дать жизнь. Иисус Христос говорит, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Поклонение Богу – это состояние смиренного восхищения Богом. Я думал о том, как это выразить, как это сформулировать, что это такое. Это тогда, когда мы представляем, когда мы предстаем перед Богом, и когда мы в смирении восхищаемся Его величием. Когда это смиренное восхищение охватывает наше сознание, когда оно пронизывает нас, когда оно настолько мощно действует в нас, что оно изменяет нашу жизнь. По-разному можно менять жизнь. Можно жизнь менять под диктовку. Можно жизнь менять так, чтобы сегодня я предрекал, ты оденься в это, а вот ты оденься в это, а ты вот так пой, вот ты вот таким ритмом или таким такой тональностью пой, а ты вот там пойди, а ты вот туда пойди. Многие так представляют себе духовную жизнь. То, что из себя представляет духовная жизнь в Священном Писании несколько отличается или радикально отличается от того, что я только что сейчас сказал. Это состояние, когда вы, встретившись с Богом, не можете одеться так, как не подобает. Когда вы, встретившись или пережив общение с Богом, когда вы не можете ходить туда, куда не надо. Когда не нужно вам надзирателя, вам не нужно пастуха, который бы вас подгонял. В этом отличие Нового Завета. Потому что все, от малого и до большого, будут знать Меня, говорит Господь в книге пророка Исаия. Итак, поклонение Богу – это состояние смиренного восхищения Его величием, охватывающее все естество и оказывающее влияние на жизнь. Послушайте, как однажды встретился с Богом пророк Исаия. Я достаточно часто читаю этот текст, 6 глава пророка Исаии. Почему я часто его читаю? Потому что я вижу в том, что очень мало у нас вот такой или таких встреч с Богом сегодня. Послушайте, что пишет Исаия об этой встрече. 6 глава с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Вот что значит поклонение Богу. Это состояние, когда Исаия был полностью поглощен Богом. Он не видел ничего вокруг себя. Все, что происходило в его сознании, это этот мощный свет, это мощная личность, это слава Господня, которая буквально поразила его. Это то, что привело его в состояние почтения и подчиненности Богу. Когда-то еще в первом столетии человек, который не был связан с христианством, один из философов Римской империи, Сенека, сказал когда-то такие слова. Он сказал: «Тот человек, который действительно знает Бога, почитает Его». Это важная фраза. Тот человек, который действительно знает Бога, он почитает Его. Человек, который теоретически знал о Боге, о том, что да, действительно, если есть Бог, если есть этот Абсолют, то он требует к себе почтения. Поклонение Богу, другими словами, можно выразить еще следующим образом. Это молитвенное состояние души, осознающее реальность Божьего присутствия. Этого присутствия, которое оказывает влияние на всю нашу жизнь. Это поклонение Богу. Мы сегодня говорим о реальности. Если мы хотим действительно духовной жизни, и слава Богу, я вижу, как Господь действует среди нас. Я вижу, как Бог изменяет сердца людей. Я вижу, что это действительно не слова, а практика, это реальность. Но сегодня у нас есть еще один шаг, у нас есть еще одна высота, которую нам нужно взять. Нам нужно научиться молиться. Нам нужно научиться поклоняться Богу. Тогда, когда мы приходим в церковь, тогда, когда мы встаем с постели, тогда, когда мы делаем что-то. Как научиться поклоняться Богу? Что это такое? Каким образом? Что это за школа поклонения Богу? Есть несколько очень важных, конкретных шагов, которые каждый из нас может сделать. Я хотел бы вначале прочитать цитату, которую я встретил в одной из книг Джона МакАртура. Книга называется «God coming face to face with His Majesty» на английском языке. Книга о Боге, книга о том, как мы встречаемся с величием Божьим. Послушайте, что он пишет. Как мы можем научиться поклонению? Концентрируя свое мышление на Боге. Поклонение – это реакция ума, обновленного Божьей истиной. Нам нужно сфокусировать весь наш разум на нем. Это очень емкие слова. Здесь достаточно много сказано. Другими словами, поклонение начинается с одного важного фактора – с познания Бога. Вы никогда не можете поклоняться тому, которого вы не знаете. Больше того, чем меньше вы будете знать Бога, тем меньше у вас будет способность поклоняться Ему. То есть для того, чтобы поклониться Богу, для этого Его нужно увидеть. Для этого Его нужно осознать. Для этого нужно знать, чему поклоняться. Поклонение – это состояние смиренного восхищения Божьим величием, которое приходит тогда, когда мы видим Бога. Когда мы понимаем это величие, когда это величие становится реальным для нас. Итак, первый принцип, как научиться поклоняться Богу, познавать Его через Писание. Бог оставил определенный канал, ясный канал откровения. Бог открыл себя в Писании. То есть Бог говорит здесь о том, кем Он является. Он говорит о своих характеристиках. Он говорит о том, что этой книге достаточно, чтобы мы Ему поклонялись. Достаточно, чтобы мы могли увидеть Его, понять Его, осознать Его, и чтобы это осознание привело нас в состояние поклонения. Заметьте, это поклонение очень отличающееся от мистики православия или от мистики харизматии. где все поклонение связано с эмоциями определенными, которые возникают у человека. Когда мы говорим о библейской форме поклонения, библейское поклонение обосновано на истине, которая открывает нам Бога. То есть речь идет о том, что когда мы читаем книгу Иова, мы видим Божью суверенность, которой мы можем поклоняться. Мы можем восхищаться Божьей суверенностью. Или когда мы читаем книгу Псалтырь, мы видим его славу и величие. Мы видим, как эта книга наполнена славой и величием Божьим. И мы можем восхищаться этой славой тогда, когда мы читаем. Это очень важное качество христианина научиться, или способность христианина научиться видеть Бога действительно в Священном Писании. Это книга, которая открывает нам Бога. Это книга, которая создана Богом для того, чтобы нам говорить о Нем. И очень плохо, если мы читаем Библию только для того, чтобы видеть там какие-то моральные законы или моральные принципы. Библия гораздо больше говорит. Она открывает нам Бога. Почитайте книгу Притчи, и вы увидите Божью премудрость, которая вызовет в вас восхищение, если вы будете видеть Бога в этой премудрости. Почитайте книгу Откровения, и вы увидите Божью верность. Почитайте Евангелие Иоанна, и вы увидите Божью любовь, которой можно восхищаться, а точнее, которой нельзя не восхищаться. Это вся Библия. Эта книга наполнена информацией о Боге. Эта книга наполнена истиной, истиной, которая должна привести нас в трепет. Истиной, которая должна научить нас встать на колени. Должна научить нас смирить и склонить свое сердце с тем, чтобы с восхищением размышлять о Божьих качествах. Посмотрите 18-й Псалом, 7 стиха. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны, а не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода». Посмотрите, здесь речь идет о слове, которое наполняет жизнь человека. И происходит это тогда, когда мы видим, когда мы позволяем Слову Божьему открывать нам Бога. Итак, первая ступенька. Что нужно сделать, чтобы научиться поклоняться Богу? Нам нужно научиться познавать Его. Нам нужно научиться видеть Его и Слово. Это не какое-то искусственное созданное видение перед глазами. Это реальность Божьего объективного Слова, которое говорит нам о том, кем является Бог. Знаете, очень важное положение, когда мы познаем Бога, для каждого из нас есть еще один важный этап. Вот это познание должно побуждать нас к тому, чтобы мы могли размышлять о Боге. Дело в том, что сфера помышления – очень определяющая сфера. Когда-то, когда люди пришли к катастрофической точке своего существования, самая главная причина, которая характеризовала, что человечество исчерпало себя, было их помышление. Посмотрите, 6 глава книги Бытие, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле». Почему? «И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То есть, когда мы говорим о первой ступеньке, это познание Бога через Писание, эта первая ступенька обязательно влечет за собой следующую – размышление о Боге. То есть, тогда, когда мы, познавши Бога или открыв какое-то качество Бога для себя, когда мы о нем размышляем, когда мы позволяем, чтобы вот эта истина, она могла формировать нас, когда мы можем видеть эту истину на фоне себя, на фоне наших ощущений этой истины, на фоне того, как мы реагируем на нее, на фоне того, как люди реагируют на эту истину, на фоне того, что происходит в мире в связи с Божьей суверенностью или Его премудростью, или Его превосходством, или Его любовью, которая превосходит все, или Его святостью, или Его верностью и так далее. Это все не пустые слова. Это все не просто что-то, что заполняет учебники по теологии, в которых люди просто листают «Бог свят», «Бог суверен», «Бог верен», «Бог премудр» и так далее. Это то, чем христианин должен жить. Это то, что представляет собой реальность духовного переживания, реальность духовной жизни. Итак, познавайте Бога через Писание для того, чтобы в смирении размышлять об открытых вами качествах Бога. Посмотри, как делал это Давид. 144-й Псалом, 1 стих. «Хвала Давида! Буду превозносить тебя, Боже! Боже мой, царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки! Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки! Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо! Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих, буду говорить о могуществе страшных дел Твоих и буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою». Вот это религиозный опыт Давида, это его духовная жизнь. Он говорит о том, что он в своей жизни соприкоснулся с Божьим величием. Он говорит о том, что для него в жизни Бог стал большим, чем просто какой-то суверенной силой, которая находится где-то наверху и далеко. Он говорит, я буду об этом говорить, я размышлять об этом буду. Мои мысли, мое сердце будет к этому возвращаться. Это то, что называется духовной жизнью. Вокруг чего вращаются ваши мысли? Чем заполнено ваше сознание? Есть ли у вас опыт познания Бога и размышления о Его качествах, о Его характеристиках, о Его суверенном плане, о Его могуществе, о Его любви, о Его действиях, которые мы наблюдаем каждый день, которые перед нами проходят каждый день? Если нет, значит, наша духовная жизнь не имеет целой большой половины. Значит, наша духовная жизнь, она каким-то образом недоразвита. Где чего-то не хватает. У нас есть, может быть, какое-то поверхностное знание или поверхностное понимание Бога, которое никогда так и не пропиталось внутрь. Которое не было достаточно могущественным, чтобы заставить нас помышлять о Нем. Вспомните, когда вы встретили человека, который вас поразил. Может быть, это была ваша жена, с которой вы первый раз когда-то встретились, или ваш муж. Может быть, это был какой-то известный человек, под впечатлением встречи, с которым вы находились на протяжении какого-то времени. Это примерно в маленькой доле показывает, что происходит тогда, когда мы встречаемся с Богом. Когда мы видим Его, когда мы ходим под впечатлением с тем, что мы увидели, когда мы утром, читая Священное Писание, ходим под впечатлением увиденного Бога на протяжении дня. Это молитва. Молитва – это гораздо больше, чем просто перечислить свои нужды. Молитва – это гораздо больше, чем просто по обычаю встать перед тем, как вы принимаете пищу. Молитва – это гораздо больше, чем исполнить формальность. Это духовная жизнь, это духовный мир, который представляет собой очень важную составляющую нашей жизни. Итак, познавайте Бога через Писание, в смирении размышляйте о Его великих делах. Третье, говорите о Нем, провозглашайте эти качества. Не держите их в себе. Научитесь говорить о Боге, научитесь говорить о Его величии. Хотя бы вначале научитесь говорить это Богу. Научитесь просто преклонить колени и сказать Богу о том, что вас поразило в Нем. Научитесь просто стать перед Богом и восхититься вот тем, что вы видите в общении с Ним. И тогда вы увидите, как вы сможете говорить об этом в других ситуациях. Тогда, когда вы находитесь с друзьями. Тогда, когда вы находитесь, может быть, с людьми неверующими, теми, которые не знают Бога, и это будет самым мощным свидетельством о Боге. Почему? Потому что они увидят, что для вас Бог реален. Что для вас Бог – это не просто какая-то выдуманная личность, которая на самом деле неизвестно, существует или нет. Посмотрите, 137-й Псалом, с 1 стиха. «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и истину. Это молитва Давида. Это то, что делает Давид. Он преклоняется перед Богом. Он молится Богу, и он говорит, я славлю Тебя. За что славлю? За милость Твою. Это первое, что он видит. Он видит Бога, и он видит Его милость к человеку. В одном из псалмов, кажется, 136-й псалом, или 135-й, наверное, очень часто повторяется, в каждом стихе повторяется, ибо велика милость Твоя, ибо велика милость Твоя. Каждый стих заканчивается этим словом. Это то, что поразило Давида, это то, что наполнило его сознание, и он увидел милость Божию, и он преклоняется перед этой милостью. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Второе, посмотри, он восхищается истиной. И за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое. Как часто вы встречались с ясной истиной Писания, которая вас поражала? Я думаю, что встречались. Я думаю, что это является какой-то регулярной практикой многих из нас, если не каждого из нас. Вот это каждая из таких ситуаций, это возможность благодарить Бога, возможность Ему поклониться, возможность преклонить свое сердце перед Ним. В день, когда я вас звал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слава уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня, высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Вы знаете, какая самая большая проблема, которая мешает нам поклоняться Богу? Вот смотри, когда мы приходим в церковь, абсолютно все, что происходит в церкви, призвано к тому, чтобы поклониться Богу. Когда вы поете песни, поклоняйтесь Богу. Вдумайтесь в слова, которые вы поете. Присоединяйте свое сердце, используйте эту возможность, чтобы поклониться Богу. Когда вы встаете на молитву, поклоняйтесь Богу. Когда вы слышите слово, поклоняйтесь Богу. Поклоняйтесь своим смиренным восхищением того, что вы видите в Божьем Слове. Проблема возникает тогда, когда мы вместо того, чтобы поклоняться Богу, мы думаем о себе, о своем или о тех, кто нам мешает. Это очень часто, когда кто-то молится, и мы его плохо слышим, и мы стоим и думаем, ну вот, вот опять молится, я опять ничего не понимаю. Зачем? Используйте это время, эту возможность для того, чтобы поклониться Богу. Даже если вы не слышите того, кто впереди стоит и тихо молится. Пусть это вас не раздражает, тогда, когда кто-то рядом с вами, может быть, ведет себя шумно. Да, это не очень хорошо, но не давайте возможности дьяволу обокрасть вас. Поклоняйтесь Богу. Еще раз я повторюсь, у нас хор поет, у нас люди, которые помогают нам вести общее пение, поют, у нас другие, которые поют или выходят здесь вперед. Не смотрите на то, какого цвета у меня свитер сегодня, или какой фасон у него. Не занимайтесь тем, чтобы изучать форму одежды. Не занимайтесь тем, чтобы каким-то образом найти какой-то предлог для того, чтобы выйти и сказать «плохая церковь». Не позволяйте дьяволу обкрадывать себя. Научитесь поклоняться Богу. Научитесь увидеть дальше. Научитесь действительно прийти в состояние смиренного восхищения тем, что Бог говорит. Если мы будем думать о себе, мы всегда найдем что-то. Кому-то не нравится волос, кому-то не нравится цвет одежды, кому-то не нравится температура в зале, кому-то не нравится свет, как сюда падает, кому-то не нравится громкая музыка или тихая музыка, кому-то еще что-то не нравится, вам не понравится, как скамейки стоят или какие они здесь. Дьявол всегда найдет что-то для того, чтобы отвлечь нас от поклонения Богу. Так вот, дорогие друзья, место в церкви, когда мы приходим, это драгоценное время, когда мы можем все вместе поклониться Богу. Итак, три ступеньки. Я их еще раз повторю. Первое. Если вы хотите научиться поклоняться Богу, познавайте Бога через Писание. Научитесь видеть Бога, когда вы изучаете Писание. Второй шаг. В смирении размышляйте об открытых вами качествах Бога. Это реальный путь. Если вы хотите научиться поклоняться Богу, познавайте Его из Писания, и потом размышляйте о том, что вы познали. Наполните свое сознание тем, что вам открылось. Следующий шаг. Провозглашайте свое восхищение Богом и Его качества. Познание Бога и поклонение Ему – это цель существования человечества. Это наша жизнь. Это то, ради чего Бог нас создал. Это то, чем мы будем заниматься всю нашу вечность. Это то, из-за чего Он допускает трудности в нашей жизни. Послушайте, когда Иов прошел все проблемы и все переживания, которые ему пришлось пережить в его жизни, когда все это закончилось, послушайте, что он говорит, обращаясь к Богу. 42 глава, 5 стих, книга Иова. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Вот теперь я могу тебе поклоняться. Вот теперь я соприкоснулся с тобой. Что произошло? Что он окончил семинарию? Или он каким-то образом прошел курс богопознания? Нет. Он пережил жесточайшее страдание. И когда он все это прошел, он говорит, теперь глаза мои видят тебя. Это, братья и сестры, это самое высшее, цель которой Бог сегодня стремится привести каждого из нас. Он хочет научить нас поклоняться Ему. Он хочет, чтобы мы могли познать вот эту часть духовной жизни. Не только преклонение перед Его Словом, но и преклонение перед Ним, когда мы в смирении восхищаемся Его величием. Следующее важное правило молитвы, второе правило – благодарите Бога. Дело в том, что поклонение Богу и благодарение – очень близкие понятия, но, тем не менее, у них есть различия. Поклонение – это размышление о характере Бога, или это наше почтение, выражаемое перед Богом. Это когда мы восхищаемся Богом. Благодарение Богу – это выражение признательности за то, что Он делает. То есть тогда, когда мы видим Его дела – когда мы перечисляем те действия, которые очевидны, которыми наполнена наша жизнь, это большая часть духовного переживания. Мы не только поклоняемся Богу, но мы можем Его благодарить. Мы не только можем видеть Его качество, Его святость, Его любовь, Его суверенность, но мы можем видеть дождь, который Он посылает. Мы можем видеть то, что мы сегодня поднялись с постели, силу, которую Он нам дает. Матфея 6 глава 10 стих, продолжение молитвы «Отче нас». Послушайте, что здесь Христос говорит. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Вы знаете, что благодарность Богу – это удовлетворенность тем, что Он посылает. Это согласие с Его волей, да будет воля Твоя. Это согласие с тем, что то, что мы переживаем сегодня, действительно достойно того, что мы могли сказать Господу спасибо. Молитва благодарности – это сознательное признание Бога своим Отцом, пастырем, нашей скалой, силой, нашим господином и так далее. Благодарность Богу. Благодарите Бога. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, такие слова написаны. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это еще один важный, важный камень, на котором стоит наша духовная жизнь. За все благодарите. Если вы не благодарите Бога сегодня за то, что у вас есть, вы не будете Его благодарить никогда. Потому что причина нашей неблагодарности не в том, что у нас недостает чего-то, а в нашем сердце, что мы просто не удовлетворены тем, что есть. Вот почему апостол Павел обращается к людям, жившим в Фессалониках, и говорит, за все благодарить. Вспоминайте милости Господни. Мы можем благодарить Бога за огромное количество вещей в каждом дне. Это абсолютно так. Вы можете благодарить Бога за жизнь, вы можете благодарить Бога за спасение, за здоровье, за возможность трудиться, за то, что разум у вас есть. За то, что вы можете познавать Его и общаться с Ним. Вы можете благодарить Его за родных, за близких, за друзей. Вы можете благодарить Бога за церковь и за многое-многое другое в вашей жизни. Огромное количество, это маленькая часть, которую я сегодня сейчас перечислил. На самом деле, если вы попробуете перечислить в своей жизни, вы сможете найти огромное количество таких Божьих милостей, которые просто остаются незамеченными для нас с вами. И этим самым мы обкрадываем себя. Почему? Потому что благодарность, она нужна не Богу, она нам нужна. Когда мы благодарим Бога, это то, что нам необходимо, это то, что необходимо для нашего духовного развития. Иначе мы не сможем понять, что из себя представляет настоящая духовная жизнь. Выражайте свое это благодарение, выражайте его вслух, говорите об этом своим близким, говорите тем, с кем вы встречаетесь. Наполните свою жизнь осознанием Божьей благодарности, благодарностью Богу. Вспоминайте и перечисляйте для себя, для того, чтобы не забывать, для того, чтобы не терять вот эту концентрацию на Боге и на том, что Он делает. Итак, мы говорили о первом правиле духовной жизни, или первом правиле молитвы. Это научиться поклоняться Богу. Второе правило – научиться благодарить Бога. Третье правило – научиться исповедовать грехи. Молитва – это большая часть и важная часть нашего контакта с Богом. И когда мы приходим к Богу, мы всегда видим, что в нашей жизни чего-то недостает. Мы видим, что наша жизнь отличается от Божьей жизни. Мы видим, что наша личность не вполне отражает Божью личность. И вот тогда и вот здесь нам необходимо научиться исповедовать наши грехи Богу. Что это такое? Матфея 6:12. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это то, с чем мы приходим перед Богом. Знаете, с признания своих грехов начинается христианство. Но, к сожалению, я обнаруживаю, что для многих и многих христиан это был единственный день, когда они вообще когда-либо признавали свои грехи. Когда они покаялись. И после этого они больше не знают этого благословения, признания себя виновным. А ведь всякий раз, когда мы приходим к Богу, мы видим, мы должны видеть во всяком случае, что что-то в нас не так. Бог совершен, мы несовершенны. И в нашем испорченном грехом сознании, в нашей жизни, которая находится под влиянием всевозможных мирских ветров учения, всяких разных желаний и процессов, которые происходят вокруг нас, в нашей жизни достаточно много возникает ситуаций, за которые нам нужно сказать: «Господи, прости». Это то, чему мы должны научиться. Сделайте это практикой своей жизни. Причем здесь есть интересная деталь. Вы знаете, что такое исповедать грех? 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Так вот, слово «исповедать» – это значит открыть. Это открыть Богу, это сделать явным перед Богом, исповедать, представить. Подумайте, насколько, или является ли это исповедью, когда человек приходит и говорит: «Господи, за все вольные и невольные, те, что делал и то, что буду делать, пожалуйста, прости». Вольные и невольные, те, что делал и то, что буду делать, пожалуйста, прости. Не совсем это похоже на исповедь. Это примерно то же самое, что делал фарисей, когда он пришел и стал перед Богом, и вместо того, чтобы действительно исповедаться перед Богом, вместо этого он стал перечислять свои заслуги. «Господи, ну ты же видишь, я вот это делаю, и вот это делаю, и вообще я лучше, чем все остальные здесь, поэтому ты уж должен по вот этой относительной шкале обратить на меня внимание каким-то образом». Это еще один одна ситуация или один момент, когда люди обкрадывают себя. Когда мы не знаем благословения духовной жизни, если мы не научились исповедовать наш грех. Исповедание – это признание нужды в очищающей силе Спасителя. Это то, что нам нужно. Это то, чем мы живем. Это действительно, если вы поражены Христом, если вы следуете за Христом, это то, что действительно касается нас каждый день. Мы понимаем, что мы нуждаемся в очищающей силе Спасителя. Подумайте, друзья, как много наша жизнь изменилась бы, если бы мы научились поклоняться Богу, если бы мы научились благодарить Его, если бы мы вдобавок к этому еще научились исповедовать наш грех перед Ним. Послушайте, как Давид исповедовал свой грех. Для Давида это было очень важно. Он пришел перед Богом не для того, чтобы оправдаться. Он пришел перед Богом не для того, чтобы сказать: «Господи, согрешил, да? Ну а что ж она вот там стояла?» Абсолютно нет. Это часто мы так молимся. Мы часто так молимся и говорим: «Да, Господи, согрешил, но вывели. Знаешь, Господи, вывели. Если бы не они, то этого бы не было». Исповедание – нечто другое. Послушайте, как Давид исповедует свой грех. 51-й псалом. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Это глубокое осознание вины. Этот человек приходит не для того, чтобы оправдаться перед Богом. А человек приходит и говорит: грех мой всегда предо мной, не нужно меня в этом убеждать, я это вижу. Вопрос не идет о том, кто виноват. Вопрос идет о том, как представить свое сердце Богу. Как наладить эти отношения нарушенные. 4 стих. Тебе единому согрешил я. И лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Интересно, вот эта часть молитвы. Давид знал уже приговор. Давид знал, что он потеряет ребенка. Давид знал, что сын его восстанет против него. Это тот приговор, который Бог произнес. Он не стоял перед Богом, он не просил: «Господи, да, согрешил, но только, пожалуйста, почти меня перед народом», как это делал Саул когда-то. Это абсолютно другое положение. Это действительное осознание, это настоящее исповедание. Он говорит: «Твой приговор праведен. Буду бегать от Авессалома по пустыне иудейской. Это праведно. Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Есть гораздо более важный вопрос для Давида. Для него очень важный вопрос не каким-то образом свой шкурный интерес сейчас каким-то образом отстоять. Для него гораздо более важный вопрос – чистое сердце, которое он хочет иметь. «И дух правый обнови внутри меня, возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Вы иногда чувствуете себя нетвердо. Возможно, вам нужно исповедаться. Возможно, вам нужно стать перед Богом и признать себя виновным. И признать, что да, действительно виноват. Не искать оправдания. Некоторые говорят: как, перед кем исповедовать, перед кем, кому говорить. Вы знаете, если человек действительно исповедал грех перед Богом, это самое сильное, что может изменить жизнь. К сожалению, многие не делают этого. К сожалению, многие оправдывают себя перед Богом. К сожалению, многие пытаются играть в кошки-мышки с Богом. Этим самым превращают свою жизнь духовную в сухой формальный религиозный опыт, который очень, очень трудно назвать христианством, который включает в себя христианскую терминологию, который вроде бы имеет какие-то христианские формы, но не имеет жизни, не имеет того, ради чего Иисус Христос пришел на землю. Итак, первое правило – поклоняйтесь Богу, второе правило – благодарите Бога, третье правило – исповедуйте ваши грехи, если вы хотите научиться молиться, четвертое правило – молитесь о ваших личных нуждах. Молитесь о том, что вам нужно. Бог хочет, чтобы мы молились. 6 глава, 11 стих Матфея. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Христос говорит: молитесь о насущном. Он хочет, чтобы мы обращались к Нему с нашими просьбами. Причина? Потому что Он хочет, чтобы мы могли всегда осознавать нашу зависимость от Него. Он знает наши нужды. Он знает их наперед. Он знает их лучше нас. Но Он говорит, если вы хотите иметь духовную жизнь, если вы хотите, чтобы ваше сознание было наполнено Моим присутствием, открывайте свои желания. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Еще один пример я хотел показать. Молитва Давида. 56-й псалом с 1 стиха. Это пример его молитвы о насущном. Его молитвы о том, что было для него тогда вопросом жизни и смерти. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. К неприятелям попал. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний». Посмотрите, первые два стиха он перечисляет вот те страшные вещи, которые он переживает. Он говорит о своей нужде. Смотрите, он перечисляет здесь, что эти люди хотят его поглотить. Они нападают всякий день, они теснят его, они всякий день ищут поглотить, и много таких, которые восстают на него. Но посмотрите, сразу же после того, когда он перечислил эти нужды, посмотрите, к чему он обращается. Посмотрите третий стих. «Когда я в страхе, я на тебя уповаю». Вот это взаимодействие с Богом. Он обращается к Богу, говорит о своей нужде, и потом смотрит на Бога. И говорит, я в страхе нахожусь сейчас, но я на тебя уповаю. Он отрывает взгляд от своих проблем, от этих филистимлян, которые вокруг, и смотрит на Бога. И посмотрите, он продолжает, «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что делает мне плоть?» И посмотри, после этого он как бы останавливается и снова смотрит на то, что вокруг. И он снова смотрит, он отрывает свой взгляд с небес, отрывает свой взгляд на Бога и смотрит на то, что происходит вокруг, и продолжает, и говорит, «Всякий день извращают слова мои». Он перечисляет следующие нужды. Он говорит о еще об одной боли, которую ему приходится переживать. «Все помышления их обо мне зло. Они собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе не зложи Божий народу». Посмотрите, после этого, с 8 стиха, Давид опять обращается к Богу. Вот это взаимодействие. Это значит принести свою нужду. Это значит, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои моления, свои желания пред Богом. Это очень сильное желание было. Когда он попал в плен, когда враги доставали его каждое мгновение, каждую минуту, это действительно то, что он очень сильно хотел. И обращаясь к Богу, посмотрите, он говорит о своих желаниях, но он не забывает смотреть на Бога. С 8 стиха. «У тебя исчислены мои скитания». Он находит утешение. Да, ему трудно, да, он скитается, но он знает, что у Бога его скитания сочтены. «Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твои? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе, и из этого узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты Твои, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». Посмотри, какой финал этой молитвы. Тяжелейшие обстоятельства. Я думаю, что примерно такой же молитвой, наверное, молился Павел, когда он был вместе с Силой закован в кандалах и сидел в темнице в Филиппах. Да, это молитвы, которые реальны. Это молитвы, не оторванные от реальности. Это молитвы, которые говорят о том, что да, трудно. Да, Господи, помоги, да, я нуждаюсь в Тебе. Но это молитва, которая не безнадежна. Это молитва, которая имеет светлый финал. Почему? Потому что она заканчивается в Боге. Потому что в Боге действительно разрешение. Иоанна 15 глава 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если мы научимся познавать Бога, если мы научимся поклоняться Ему, если мы научимся быть благодарными Ему, если Его Слово будет нас формировать, вот тогда мы научимся просить правильно. Вот тогда то, что мы будем просить, действительно будет мощной силой действовать в нашей жизни. Проблема в том, что многие люди не знают силы молитвы, не знают того, что действительно у Бога есть определенные взаимоотношения с ними. Они не знают, что у Бога можно просить. Почему? Потому что они несколько раз просили. Но они просили абсолютно отвлеченно от Бога, не зная Бога, не приближаясь к Нему, не имея общения с Ним. Они просили со стороны. Они просили не как дети, они просили как посторонние, как те, кто предъявлял претензии, как те, кто в лотерею играл, молился, как будто покупал лотерейный билет. Авось поможет, авось удастся. Это не такая молитва, это не такие просьбы. Речь идет о том, что человек знает Бога, он пребывает в Боге. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам. 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих, еще об этом же. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Итак, мы говорили уже о четырех правилах. Четыре правила молитвы. Первое правило, мы говорили, поклоняйтесь Богу. Второе, благодарите Бога. Учитесь благодарить Бога. Третье правило, исповедуйте свои грехи перед Богом. Пятое правило, просите о ваших нуждах. Четвертое, пятое правило, о котором мы сейчас еще несколько слов скажем, молитесь о других. Это большая часть молитвенной жизни. Если вы помните, Даниил на протяжении многих-многих лет, 70 лет он прожил в Вавилоне, и на протяжении этих 70 лет он каждый день, три раза в день молился ходатайственной молитвой, молился о других. Это тоже еще одна большая, важная часть нашего духовного опыта. Это то, что из себя представляет вот это взаимодействие тела Христова. Это то, что представляет собой свет и соль в отношении к силе христианского характера. Дело в том, что имея тесные отношения с Богом, имея чувствительность по отношению к другим людям, мы не можем о них не молиться. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». «И о мне», – Павел говорит, – «дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Абсолютно все нуждаются в молитве. Апостол Павел, будучи гигантом веры, сильнейшим миссионером того времени, он не стыдится того, чтобы просить людей, молитесь, пожалуйста, о мне. Почему? Потому что он знает, что молитва имеет силу. 1 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха, посмотрите, повеление, которое он оставляет Тимофею. Итак, прошу, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, благодарения, моления за всех человеков. То есть он говорит, прежде всего научитесь молиться за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Я уже говорил о том, что в Библии очень много примеров ходатайственных молитв. Если вы помните, 17 глава Евангелия Иоанна, Иисус Христос молится о своих учениках и о тех, кто уверует. Апостол Павел молился постоянно о разных людях, которым он писал письма и часто обращается в своих посланиях и говорит о том, что я молюсь о вас, я молюсь об этом, я молюсь вот о том качестве или о вот этих вещах, которые необходимы для вас. Бог хочет, чтобы мы молились о других. Итак, мы перечислили эти пять правил. Еще раз повторю их. Если вы хотите, чтобы вот эта сфера вашей духовной жизни, чтобы ваша молитвенная жизнь действительно обрела высоту, чтобы вы смогли осознать и постигнуть это величие Божьего общения с Богом, нам нужно научиться поклоняться Ему. Нам нужно научиться, нам нужно поставить перед собой цель. Нам нужно научиться благодарить Его. Нам нужно научиться исповедовать наш грех. Нам нужно регулярно молиться о наших нуждах. Молиться с тем, чтобы видеть Бога, разрешающего эти нужды. Нам нужно научиться молиться о других. Апостол Павел заканчивает в этой 6 главе, 18 стихе, он говорит, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом». Вы знаете, чтобы поклоняться Богу и благодарить Его, и исповедоваться перед Ним, можно не только в церкви. Это можно делать всякое время, во всякое время, на всяком месте. Апостол Павел даже в послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 17 стихе, говорит, «Непрестанно молитесь». То есть это состояние души. Это тогда, когда вот эти пять качеств или пять правил молитвы становятся частью нашего постоянного обихода. Римлянам 12 глава, 12 стих. «Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Это нормальное состояние души христианина, когда он в нормальном состоянии всегда обращается к Богу, всегда устремляет свое сознание для того, чтобы понимать Бога. Стих, которым мне хотелось закончить, Иеремия, 33 глава, 3 стих. Многие его знают наизусть. «Воззови ко мне, я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!